Если я правильно улавливаю общее развитие рассуждений Маймера, то мы с вами полезли еще выше, чем залезали прежде, в самый первичный корень вот этих вот двух линий фактически рассуждений, потому что рассуждение про сына раба 2, раба 1, про переборку сверху вниз, снизу вверх, про... Там у нас на самом деле мужское и женское начало в каком-то плане тоже. Привлечение раскрытий и сущности, вообще раскрытие и сущности, это рассуждение вот о двух линиях развития событий, на самом деле, по большому счету. И обе линии, они укореняются где-то очень-очень высоко. И вот на прошлом уроке мы с вами сказали, что в бесконечном свете, в самом бесконечном свете, в том ключе, в котором он действительно бесконечен, никак не ограничен, вплоть до того, что здесь мы говорим о свете до цимцума, до первичного ограничения, скажем, до первичного, ну, хотя бы создания возможности ограничения, там тоже есть разделение, там тоже есть два слоя, как бы, из которых происходит более внешний, более внутренний, из которых происходят впоследствии две линии, вот эти вот развивающиеся линии в конечном итоге, там, в конце своем, касающиеся нашего служения и там, типов подходов к служению. С одной стороны, сын раб 2, с другой стороны, раб 1. Эти два света, один из которых... Два типа света, да? Один из которых находится в режиме привлечения и раскрытия, несмотря на то, что он до цимцума, кому он там раскрывается, куда он там привлекается. То есть он совершенно отстранен вроде бы от мирского и так далее. А он в каком плане он обладает своим существованием, вообще как его можно определять? А нет, вот он определяется как свет. Он все-таки обладает каким-то, в какой-то степени, существованием как свет, и, следовательно, в конечном итоге способен быть привлекаем, наделен каким-то потенциалом привлечения и раскрытия, наверное. А есть свет другой, который и светом-то назвать действительно невозможно. Это потенциал сущности светить. И даже там, помните, на прошлом уроке я признался, что не смогу уже прояснить разницу между потенциальным светом и потенциалом сущности светить, а Ребе их ясно разводит эти два понятия, различает их. Вот потенциал сущности светить, который никак не разделен и не может быть разделим с сущностью, то есть вот он представляет собой одно с сущностью в совершенном смысле, это второй тип света. Это и есть то самое сущностное сокрытие, которое раскрывает служение раба 1, переборка снизу вверх, которое потому и сокрытие, что оно противоположно раскрытию, с которым связан второй тип света. Оно существует в режиме, который противопоставлен раскрытию. Он настолько внутри, настолько в сущности, настолько слит с сущностью, что не раскрывается в том смысле, в котором раскрывается свет. И привлечение вот этого второго типа света происходит именно служением раба 1. Который вот, по причинам, излагаемым выше, в частности, по причине того, что в его служение – это как бы служение самого Всевышнего, самого Господина, он достигает данного света, который мы сравнили с вами, с именем, который включен в сущность, в противоположность служению сыну и рабу 2, которые занимаются раскрытиями. И, следовательно, даже вот в этом первичном корне не достигают этого уровня, а достигают следующего за ним уровня цвета, который находится в режиме раскрытия и привлечения. И в свете этих рассуждений мы проговорили толкование, в русле которого слова «гдейшим лейлей кейхем» «лиман тискеру васисам эсколь митсвейсай» — все заповеди мои, заповеди коней в сущности, «Виисим гдейшим лейлейкейхам» — и будете святы Богу вашему. Они означают привлечение из того уровня святости, из того уровня отделенности, которым обладает свет вот этого второго типа, святость, собственная святость Всевышнего, в область святости по отношению к мирам. То есть привлечение из первого и второго типа света в первый. Там, номерами мы запутаемся с вами говорить, как придется все-таки вот это придется повторять. Или придумаем какую-нибудь метафору, которая позволит объяснение заменять чем-то покороче. Ну, посмотрим, потребуется это или нет. Продолжаем. На странице 362, шестая строка снизу, пятая строка снизу, прямо с начала строки. «Вэгайну дэпхинас агдуша шэлэгабе иломис вэйшталшус и епхинас гдушаса ацмус давка хулю». То есть, что это означает? Давайте попробуем вернуться, проговорить еще разочек эту тему, хотя она здесь не объясняется, конечно, широко. Надеюсь, что получит лучшее объяснение, более обширное объяснение дальше, потому что смутно является и для меня тоже. Значит, кодейш – слово, лексически означающее отделенность. Сегодняшний утренний хасидус, как раз вчерашний, сегодняшний кодейш боругу. То есть, это божественность, как она отделена от мироздания. На самом деле, словом кодейш может означаться даже не святая отделенность, а любая отделенность. Недосягаемость какого-то другого плана. Когда мы говорим о божественности, то понятно, что отделенность, отдельность божественности, скажем, от одевания в сосуды, от каких-то аспектов там, мироздания, уровня мироздания, она может быть различной. Мы с вами много раз вели рассуждения о том, что, скажем, свет макев, свет, который вот отличается своей отдельностью, который подразумевается термином кодыш на самом деле, зачастую, он может быть отделен от одного уровня и совершенно-таки не отделен от другого. Тот свет, который раскрывается на уровне мира Ацилус, он может быть, например, совершенно отделен от сосудов там, миров Брии, Цира, Осия, не одеваться в них совсем, то есть соотноситься с ними как макев, но при этом он вполне может одеваться в сосуды мира Ацилус, которые готовы его принять. И так на каждом уровне, ну, то есть, так как примером этому обычно служит постижение какого-то интеллектуального материала, ну, пример элементарный в данном случае, то есть знание может одеваться в одну голову и не одеваться в другую. Знания, которые предназначены для учеников, там, для ребят в возрасте там, 15 лет, его достаточно трудно бывает одеть в голову ученика в возрасте там, 6-7 лет и так далее. Ну, по мере роста, по мере развития сосудов, знание становится доступно. Также и для этого ребенка, который вот когда-то его не мог постичь. С другой стороны, мы говорили с вами о некотором абсолютном макев, о тех аспектах божественности, которые отдельны по своей сути, и которые, ну вот, вообще принципиально не могут найти сосуда, не могут обрести сосуда. Настолько они высоки. Строго говоря, этот уровень макефа, скажем, это он один-единственный. То есть, того света, который не может одеться в сосуды, только один уровень. Это уровень вот этого, того, что мы назвали выше, нового света, привлекающегося из сущности, который принципиально отделен от сосудов, который совершенно не может в них одеться. Во всяком случае, вне какой-то работы, вне какого-то отдельного старания там, и так далее. На самом деле, там, Всевышний всемогущий, он может все что угодно, может этот свет одеть в самые низкие сосуды. Никакого сомнения у нас это вызывать не должно, что Всевышний может это при желании, при необходимости здесь сотворить, совершить. Так вот, в том числе в свете до Цимцума, сказали мы, есть два принципиально разных типа святости, типа отдельности. Одна отдельность – это отдельность по отношению к мирозданию. Здесь как раз все ясно, и, то есть, ну, до какой-то степени, по крайней мере, на каком-то уровне все ясно. И в больших объяснениях, вроде как, мне кажется, не нуждается ни для кого. Это просто отдельность, такая глобальная отдельность. Свет Дацимцум, он отделен от миров и рассматривает, определяется как отдельный именно по отношению к мирам. То есть, это его отдельность, означает, что он не одевается в миры, не одевается в сосуды мироздания. Вот это тот свет, который мы определяли первым. А второй тип отдельности – это отдельность, присущая свету по его существу. Это второй уровень света, который привлекается только работой раба один. Здесь мне, на самом деле, для меня большой ясности нет. Мне бы хотелось, чтобы эта тема была проговорена еще. Мне кажется, что я встречал объяснения на этот счет. Ну, вот сейчас мне на ум они не приходят. Какие-то примеры, какие-то ходы, которые могут сделать это, эту идею яснее. Хотя на каком-то уровне здесь тоже, в общем-то, все понятно. «Адейн илом ашер млах бетерм кол яйцур невро». Господин мира, который царствовал до того, как какое бы то ни было творение было сотворено. Говорим мы в самом начале фактически нашей утренней молитвы, еще в процессе подготовки, скажем, еще не наложив тфилин, не закутавшись в талис, не наложив тфилин. Господин этого мира, который царствовал до того, как простите, а над кем он был господином, и над кем он, простите, царствовал, если еще ничего не было сотворено? Зададим мы вопрос. И действительно, странная достаточно вещь. Вот мы с вами когда-то обсуждали, и достаточно развернуто, общий тезис, который Тора нам предъявляет. Нет короля без народа. Ну, в общем, вот такая, в такой форме все, в общем, все совершенно ясно, вопросов не вызывает. Действительно, король вроде как общественная должность, наверное, да? Предположим, она может быть там выборная, невыборная, это по-разному может вопрос решаться. Но так или иначе, король – это правитель, властитель, если ему не над кем властвовать. Или даже в том случае, если властвовать ему есть над кем, но это то, над чем он властвует, не соответствует каким-то там параметрам, то он не является королем. Король без народа. В чем же он король? А в чем, как вот, где он король? Как понять, что он король вообще? Более того, Тора объясняет, что король не может властвовать, скажем, над теми, кто близок ему по статусу. Если подобрать, скажем, обширную группу корольков каких-нибудь, то над ними очень трудно царствовать королю. Он даже над вельможами своими не в полноте своей будет царствовать, потому что эти вельможи, они с ним сопоставимы, они как бы вот как младшие товарищи скорее, а тем более над сыновьями. Сыновья, наверное, угадываются в сыновьях и вельможах, угадываются, естественно, сыновья и рабы два, да? Верховные и там генеральные менеджеры. Так вот, над генеральными менеджерами и над сыновьями царствовать королю несподручно, да и незачем, и вот как-то вот не реализуется в этом его царственность. Царствовать он, и с другой стороны, наоборот, царствовать над тем, что принципиально оторвано от него, то есть царствовать над мухами, вот может только повелитель мух, там, над муравьями, над лошадьми. Королю нужно для того, чтобы явить свою царственность, и ему необходимо, вот, во-первых, какая-то масса, определенная народу, существенное. Над одним человеком тоже трудно царствовать. Помните, там маленький принц прилетел на планету, а там бедный король сидел, вот как раз ему было не реализовать свою царственность, и один к нему явился человек, и все равно не очень получилось. То есть нужен народ, который с одной стороны будет подобен королю, то есть это будут не лошади, не мухи, не слоны даже, а это будут люди. С другой стороны, это будут люди, которые будут оторваны от короля принципиально. Это будут не вельможи, не сыновья, а вот что-то такое стороннее. Близкое, но стороннее. Вот такой должен быть дуализм. И масса элементов, которые этому дуализму соответствуют. Ну и тогда осуществится царство. А если Адейн Илом, господин мира, царствует до того, как-то непонятно, в чем тут царствование, это что это за царствование такое непонятное. И объясняется в Хасидусе, что речь здесь идет о царстве. Вот на самом деле подсказка заключалась уже в этом объяснении, в том, что я наболтал сейчас. Король не может явить свою царственность, минуя без народа. его царственность не может раскрыться без народа. Для того, чтобы она раскрылась, нужен народ, к которому правитель будет транслировать свою царственность. Но сама царственность, она в нем существует внутренне. Она существует в нем, даже если народа у него нет. Мы сейчас говорим, разумеется, не о тезисе, не о понятии царственности, как оно как представляется с материальной точки зрения, когда, в принципе, ну, мы можем норовить полагать, что король — это на самом деле, ну, произвольный человек, который просто согласился, побудешь корольком тут на пару недель, ну, который оказался в нужном месте в нужное время, пробрался в верхотуру власти и вот, значит, оказался на месте короля. Нет, мы сейчас говорим о царственности, которая человеку присуща, которая в человека вживлена, которая в человеке может быть, а может не быть, кстати говоря, да? Или может быть в какой-то очень большой мере, или быть в какой-то такой вот в меньшей мере. И Всевышний еще до того, как был сотворен мир, несмотря на то, что его царственность, она не могла раскрыться никаким образом, он являлся носителем вот этой сущностной царственности, которая являлась ним одно. Вот этот Малхус, он был в нем, он являлся обладателем всех полнот, разумеется, в частности, полноты царственности. И если я правильно понимаю, то относительно вот этот материал, который нам, ну, примерно знаком и чуть-чуть понятен, хотя бы насколько-то, насколько вообще такие вещи могут быть понятны. Мне кажется, что то же самое относится и к разговору здесь о святости. То есть есть святость, как она... То есть и в том, и в другом случае тут вносит определенное непонимание, определенную непонятность. Следующий момент. Когда мы говорим с вами о царственности, то есть царственность внутренняя, она отдельна от всего, и как вот сама по себе, вещь сама по себе. Совершенно отдельная такая штуковина, которая не подразумевает, на самом деле, совершенно не обязательно подразумевает раскрытие. Она может сама требовать раскрытия, она может желать раскрытия. И одной из причин творению, собственно, послужила вот эта необходимость раскрытия этой царственности, насколько я понимаю. Но она своим существованием не обязана раскрытию. Она не связана с раскрытием необходимым образом, как следствие с причиной. Напротив, раскрытие является ее следствием. А она сама, царственность, может существовать также вне нее, находясь в сущности. Получается, что когда мы говорим с вами о царственности, как она в сущности, и о царственности, как она раскрылась, то мы имеем в виду то, что, с одной стороны, полностью скрытая в сущности, с другой стороны, полностью раскрытая, то есть вот, ну, реализовавшаяся на предмете какого-то народа, скажем. А когда мы говорим с вами о двух типах святости здесь, то мы говорим принципиально о двух вещах, которые вроде в равной степени скрыты. И то, и другое никак не раскрывается, и то, и другое совершенно отдельно. Только одно отдельно от объекта, оно вот, кстати говоря, субъективно отдельно. Оно отдельно как субъект по отношению к объекту. То есть оно отдельно постольку, поскольку есть мир, от которого... Давай дружить, значит, будем дружить против него. Вот оно отдельно по отношению к миру. Отдельно в смысле от этого мира. Ну и, кстати говоря, это может быть на разных уровнях, по-разному проявляться. То есть мы вот отдельно именно от этого уровня, именно от этого среза, именно от этого мира, от мира Яцира, но не от мира Брия, скажем, от мира, от миров Брия, Яцира, Россия, но не от мира Ацилус и так далее. А здесь мы говорим о свете, который отделен совершенно от чего бы то ни было мирского, но при этом отделен именно от этого. А второй... Это уровень, ну вот в свете таких рассуждений, я бы его теперь склонен был бы назвать абсолютным отделением, да? Абсолютным в смысле не субъективным, не по отношению к объекту, а сама идея отдельности, сам архетип, там, я не знаю, вот такая вот суперотделенность, суперотдельность, которая не подразумевает даже отдельности по отношению к чему бы то ни было. И Всевышний в своей сущности, он отделен от мироздания, скажем, свят, отделен в смысле свят, в смысле отделен, не только первым образом, но и вторым. И понятно, что первая отдельность совершенно иной характер носит, это абсолют отдельности. А то относительность отдельности, хоть и самая высшая из возможных относительностей. И в ходе наших рассуждений мы с вами прояснили, что служение раба номер два, а тем более сына, несмотря на всю подчиненность Всевышнему и связь с ним и так далее, касаются исключительно раскрытий, поскольку в их служении вынужденным образом задействована их собственная область только лишь раскрытий. Их сущность спрятана под их раскрытиями. Поэтому они имеют контакт только с той областью святости, божественности, могут привлекать только оттуда свята, которая отстранена вот субъективным таким относительным образом от миров. То есть первый тип света, который мы описали здесь. Чувствую, что все равно, но можно сказать, относительно святой и абсолютно святой. Чтобы каждый раз это не объяснять. Ну, давайте так называть. Относительная святость и абсолютная святость. Бредовые, конечно, термины. И можно где-нибудь напороться на какие-нибудь грабли, приняв такие определения. Ну, пока что давайте так говорить. А служение раба один, поскольку оно абсолютно, поскольку в нем задействована сама сущность этого раба в конечном итоге, потому что кроме сущности у него ничего нет. Как у рабов, кроме оков, вот у него нет ничего, кроме сущности, у него ни любви, ни привязанности, ни понимания, ни ощущения. У него есть только сущность. Она каким-то образом невероятным, по причине концы проткнутого начала, она поднимается, затрагивает вот эту вот саму сущность вместе со внедренной в ней святостью. И поэтому, вот мы с вами там обсуждали чуть выше, разницу между мицвой Авая, заповедями Авая, и заповедями, которые мицвой Исай, заповедями моими. Это на самом деле это последний отрывок Шма, там, где про Цицис. И там говорится и про мицвой Авая, и про мицвой Исай. И именно мицвей Исай, они, значит, связываются вот с гдейшим лейлейкейхом. В свете толкования, которое прозвучало в завершении предыдущего урока, это означает, что именно то служение, которое затрагивает мицвей Исай, оно способно затронуть вот эту вот самую, значит, гдушу, абсолютную святость, и совершить из нее привлечение в область святости относительной. То есть, проще говоря, произвести, в моем понимании, может быть, я сейчас чрезмерно смел в каком-то плане, произвести контакт между Творцом и Творением. Понятно, что есть вот в этом, как-то мы с вами уже обсуждали, что в этом седре ишталшус, с которым, изучением которого фактически мы с вами и занимаемся, потому что весь круг наших разговоров, все равно, даже когда мы говорим с вами о том, что выше седер ишталшус, мы все равно отталкиваемся от седер ишталшус и фактически занимаемся именно им, именно этими цепочками, которые нам выставлены Всевышним в наше понимание, предоставлены нашему пониманию. Ну, мы, в общем, по очевидной причине, потому что выше этого мы понять ничего не можем. Только негативным образом мы можем что-то такое нащупать, интуитивно, над этим, говоря над седришталшус, над ограничениями, мы сразу тем самым заявляем, что мы не способны это понять, мы не способны это постигнуть, мы только способны зафиксировать некоторое существование, которое, как подсказывает логика, должно присутствовать также за пределами нашего понимания, за пределами вот возможности одеться в какие-то сосуды. Так вот, в этом самом седер ишталшус, в нем говорили мы, есть слабые места. Я не знаю, помнится это или нет, но когда-то такой был смешной урок про сантехнику. что вот в сантехнике, ну, как, не помню, там где-то в школе там кто-то учитель, там, электротехника, наука о контактах. Вот электротехника. В общем, чем занимаются люди, изучающие электротехнику, вот контактами. Для того, чтобы сделать рабочую схему, надо, чтобы все контакты были в порядке. Если где-то контакт нарушен, то беда, значит, ничего работать не будет. А где контакты могут нарушаться? Ну, обычно есть какие-то узловые точки, там, где идет кабель. Ну, если его перекусили, конечно, в каком-то месте, вот там контакта не будет. Но в общей ситуации, если идет цельный кабель, где он там разомкнется? Ну, перегорит или перекусит, другой разговор. Но, в принципе, где контакт может отсутствовать? Ну, в местах скреплений каких-то, стыков. То есть, есть какие-то такие потенциально опасные места, проблемные, где контакт может быть нарушен. То же самое в сантехнике. Возвращаясь к тому разговору, нужно ли столько метафор. Здесь все и так понятно. Тоже есть какие-то слабые места, где может произойти засор. И пойдет, значит, что-нибудь не тем путем, там, что забьется сток, и будут залиты соседи. И в Седре Ишталшу что-то похожее. Там тоже речь идет о движении некоторого потока божественной жизненности. С одной стороны, божественной жизненности сверху вниз, с другой стороны, человеческой инициативы, человеческой работы, вот этих женских вод поднятия снизу вверх. И в том и в другом случае, вот в этом круговороте, а там действительно получается круговорот, потому что побуждение сверху порождает побуждение снизу, побуждение снизу порождает побуждение сверху. Вот такой все время взаимообмен какой-то, такой кровообращение, если хотите. Кстати говоря, в медицине то же самое, всякие закупорки в сосудах тоже в проблемных местах возникают. Есть проблемные какие-то места, где могут происходить засоры, которые будут влиять на, в кавычках, здоровье Вселенной. То есть, вот кровь не будет поступать туда, куда надо, или наоборот, значит, венозная кровь не будет возвращаться к источнику, не будет насыщаться жизненностью. То это будет чревато проблемами. И вот мы с вами постоянно занимаемся фактически изучением этих проблемных мест, которые нуждаются в приложении дополнительных усилий, в постоянной заботе и какой-то вот деятельности для того, чтобы функционировать нормально. Что это за ключевые места? Ну, я не знаю. Там, скажем, все время мы говорим с вами «Ихуд Аба Веима», объединение отца и матери, вот «Хохма и Бина». Такое сложное место, где происходит сложное объединение между тем, что надразумно и разумно, скажем. Наверное, можно так это описать. Объединение между сехл и мидейс, разумом и эмоциями. Очень сложный процесс, непонятно как осуществляющийся. Вот мы, значит, часами рассуждаем на тему того, как же правильно должны объединяться между собой разум и эмоции. Тут вроде гармонизироваться между собой, влиять друг на друга там, и так далее. Объединение между зеранпин и нуква, между эмоциями и реализацией практической, скажем, между эмоциями и речью, если там в каком-то примере там, и так далее. Объединение между Ацилус и Бриицы России, объединение между учителем и учеником, как взаимоотношения между ними должны быть выстроены, чтобы все происходило правильно и вот так, как нужно, и эффективно, чтобы сохранялся контакт. Вот. Но на самом деле понятно, что самым главным, ну, пускай это будет пример с учителем и учеником, вот объединение между разумом, между хохмой и биной. В учителе есть какие-то там внутренние свои находки, разработки, какие-то мысли, идеи, которые он сам еще не очень осмыслил. То есть, у него только вот какие-то ох, ах, там, эврика, что-то такое внутри его кипит и происходит. Он должен это ученику преподать. Он должен ученику это преподать, но сам еще пока не совсем понимает идею, что ему надо сделать. Вот ему надо эту идею вывести каким-то образом из области в нем самом, надразумного, от какого-то такого еще на грани, там где-то вот капающего из бесконечности, возвышающегося над разумом, перевести в область уже осмысляемого еще собственного разума. Это я имею в виду Йихутабавиима, да? Объединение Хохмы и Бины. Когда эту идею он переведет внутри себя в состояние такое уже оформлено разумное, оформлено осмысленное, постигнутое самим собой, хоть в этой форме, вот, до ученика еще там 5000 километров, не сможет в такой форме предоставить это знание ученику, пересадить свою голову, то тогда, ну, большая часть проблемы будет решена. Тогда это знание, по крайней мере, как-то в потенциале, через некоторое время подумав, разрешив другие проблемы ниже по Седрейшталшилосу, он сможет в результате обратиться к ученику и быть понятым, возможно. Будет, по крайней мере, для этого потенциал. Ну, дальше он там займется разработкой способов, каким образом будет спускать это знание в себе, адаптируя его под ученика, делая это знание все более и более близким ученику. И в результате там придет к проблеме, пропустим несколько шагов, придет к проблеме взаимоотношений между Ацилус и Бриес и Россия, то есть вот к проблеме выведения уже вербализации через свой Малхус этого знания, перевода этого знания уже в форму действительно вербализованную, одетую в буквы, в которой, выходя через его Малхус, Малхус уста, да, через его собственный Малхус, они смогут стать в результате кесар лебрия, стать источником знания, смогут быть действительно практически ухом ученика восприняты. Или глазами ученика, если он будет показывать что-то там, да. И, в результате, и эту проблему он решит. То есть, он правильно распределит учебный материал, все вот это знание, он сам додумает это знание, потом он его проработает, потом его там каким-то образом преобразует, распределит, оденет в одеяние учебной программы, распределит по времени грамотно, найдет нужные слова для ученика, и это знание в ученика вложит, и вроде все. И ученик это воспринял, дальше сам проработал, в результате пришел к постижению этого знания и сам стал учителем. О, здорово! Вот и все проблемы. А вот нифига, не все. Дело в том, что есть проблема возвышающаяся, есть еще один момент в этом седре ишталшелус, который мы пока что не проговорили. А что это за проблема? А это присутствие самого учителя. Дело в том, что есть много деталек и вот проблемных мест, затыков, там, потенциальных засоров или утраты контакта, вот отсутствие контакта, как в электротехнике, по дороге нисхождения этого знания к ученику или в том, на что мы приводим метафору, в нисхождении божественной жизненности. Но дело в том, что есть еще один совершенно несопоставимо более значимый контакт. То есть, контакт, собственно, между самим учителем, вот, есть учитель или нет, между самой личностью учителя и всем, что, значит, что из нее следует, первичный контакт. И если я правильно понимаю, то это и есть контакт между святостью абсолютной и святостью относительной, как мы их нагло назвали, по лености своей, чтобы не проговаривать 150 раз одно и то же, одни и те же формулировки. И получается, что раб один, осуществляя свою работу, он создает вот этот самый контакт Творца с творением, первичный контакт. Он запускает этот первичный контакт. То есть, выражаясь словами Маймера, о чем мы тут все, собственно, говорим, и не читаем. Давайте теперь первое предложение еще раз прочтем. «Вэхайну дэпхина сагдуша шалигабе и ломэс вейшталшус». К чему приводит вот это? Переведение святости абсолютной, низведение ее, там, значит, привлечение, вернее, низведение вряд ли это можно назвать, привлечение ее в святость, в область святости относительной, это приводит к тому, что относительная святость, гдуша лигабе и ломис вишталшус, ие мипхинас агдуша аасмис, она будет явным образом происходить из сущностной святости, которая, давайте лучше, сущностная и несущностная, давайте это называть, а то уж больно смело, действительно. «Век мой инина млуха днешом из Исруэль мамшихим». И подобные идеи царственности, вот как раз то, что мы обсуждали чуть выше, интуитивно похожая идея царственности, «Денешом и Сроль Мамшихим», которую привлекают еврейские души, «Айну пхина самелаха кодиш», то есть аспект святого короля, «Пхина шпнимию самлуха», идея внутренности святости, «Ли езгилу амлуха мамаш», таким образом, чтобы она реализовалась, сущностная святость, святая святость, святая царственность, пардон, Всевышнего, чтобы она реализовалась в раскрытии царственности в буквальном смысле. Шезе иненшим и вакшим берой шашона, млой халагаладеном кулы бихвей деха хулу. То есть это то, о чем мы просим в Рошашона. Воцарствуйся над всем миром в славе своей и так далее. Айну гилы пхинас пнимиус амлуха, то есть мы просим о чем? Это, кстати говоря, все мы скобки с вами читаем, на самом деле. Мы просим о том, чтобы внутренность царственности Всевышнего, она раскрылась адши ейда колпиулки атупа алты хулю. Вплоть до того, это цитата из молитвы на Рош ха-Шана Йом-Кипур Шмонесре, вплоть до того, чтобы каждое творение, оно осознало твою царственность, оно осознало то, что ты царствуешь над ним. Ну, то есть, правильный путь мы приняли в объяснениях, это действительно параллельно тому, о чем мы говорили с вами, «Адын и лом ашрем лах», оказалось очень кстати. Это действительно об этом. То есть, это то же самое, фактически, ну, или там с параллельной совершенно линией рассуждений, тому, как Всевышний, он царственен, обладает царственностью еще до того, как он творит миры, и дальнейшее зависит в первую очередь от того, эта царственность его внутренняя, она контактирует с проявлением царственности внешним. Она проливается в мир или нет? Первый шаг в этом – это вытащить эту царственность сущностную каким-то образом, ее взять и распространить, приконтактировать, связать с проявлением царственности, которая относится ко всем мирам. Скобка закончилась. «Вэгайну амшохас» – до скобок мы давали, собственно, определение вот этой сущностной святости и внесущностной, и субъективной святости, то есть уже раскрытию в каком-то плане, хоть и раскрытию, которое еще там вот оно где-то обитает за пределами нашего восприятия, за пределами нашей возможности там какие-то давать определения и так далее. Звучит по-дурацки, я понимаю, то есть мы даем определение почем зря, а потом говорим, что то, что мы только что определили, по крайней мере негативно, находится за рамками нашего определения. «Вэгайну амшохас пхинас шмойга ацми», то есть привлечение идеи сущностного имени, мамаш, в буквальном смысле, маши шмой кадмин худу, привлечение сущностного имени, которое, как мы проговорили достаточно подробно на прошлом уроке, является с точки зрения своей первичности ничем не отличающимся от первичности самого божества. Просто по той причине, что оно представляет с ним совершенное одно. «Векол зэ мамшихим алиде авэйда бюхинас кабула сэл махуш шамаем». Так вот, все это привлекается благодаря служению, которое основано, которое исходит из принятия на себя ирма Царства Небес, то есть служение первого раба именно, да, в кахуру. «Вэзэу исран майлас мадрегас янки фавди алпхинас исруэл». И в этом, возвращаясь, бог знает за какое количество уже майморем, наверное, на полгода назад, когда-то мы это упоминали, уже не поминали это уже очень давно. С этого мы начинали рассуждение о сыне и рабе, еще даже не о рабе один и рабе два, а сыне о рабе и рабе, сопоставляя между собой образ еврейского народа как Исроэля, с одной стороны, и как Якова, с другой стороны. Вот именно с Яковым писание описывает как раба. Янкев – раб мой. Хулю. Так вот, в этом разница между Исроэлем, который Исроэль указывает, помните, недавно в утреннем Хасидосе встречали с вами этот тезис очередной раз. Исроэль указывает на еврея, который находится в своем служении, в каком-то смысле в совершенстве, на высокой ступени развития своего духовного, а Яков на того, на еврея в том смысле, в котором он находится на низком уровне духовного развития, вроде бы как. Ну и Исроэль как сын, а Яков он как раб, а тем более как вот такой раб один. Так вот, именно усилиями Якова, раба моего, осуществляется вот этот первичный контакт между Творцом и Творением. То есть реализуется на самом деле самое главное в этом его преимущество перед Исроэлем, в том, что он способен привлекать сущность бесконечного в буквальном смысле. На этом закончилась центральная часть Маймера, и мы, я думаю, сегодня займемся завершением. Сейчас мы возьмем, да и завершим этот Маймер. А Дерех Мицвасеха подождет нас до следующего раза. Для того, чтобы завершить Маймер, нам традиционно надо вспомнить, о чем шла речь в начале. В начале Маймера «Кодейш Ато» были приведены слова, то есть стали его начальными словами этого маймера, были слова из молитвы мусов на Рой Шашона. «Святый и грозное имя Твое, и нет божества, кроме Тебя». Мы задали вопросы. Первое. Почему свят Ты? А имя, оно грозно. То есть Ты. Свят ты и грозно имя твое. Значит, то есть ты и имя твое – это разные вещи, и они описываются разными прилагательными, описываются по-разному, короче говоря. И тем более это становится интересно в свете того, что мы встречаем в других местах, скажем, свят ты и имя твое свято. То есть, бывает так, что ты и имя твое, они и про то, и другое говорится, то есть, тут один и тот же эпитет употребляется. Дальше, в чем идея утверждения «нет божества, кроме тебя»? Третий вопрос, в чем связь между «свят ты» и «грозное имя твое», с одной стороны, и «нет божества, кроме тебя», с другой стороны. И дальше мы вернулись к продолжению рассуждений прошлого маймера фактически, ну, стали развивать те же самые идеи. И, наконец, сейчас пришли к пониманию того, о чем там, значит, пришли к новому пониманию тех вещей, ну, к новому уровню понимания тех вещей, которые обсуждались в прошлом маймере, а на самом деле и в позапрошлом, позапозапрошлом, вот, начиная с этой, со всей этой истории о сравнении между разными категориями евреев, там, сын, раб и так далее. «Веал пианал» – это мы с вами находимся на странице 363, Шансамы Гиммел, после, на новом абзаце, как бы, да, в эншпиле Маймера. «Веал пианал, юван маше умер, кодейш ато венойра шмеха худу». На основании того, что мы проговорили, становится понятным, почему говорится «свят ты» и «грозно имя твое». Ну, на самом деле, понятно, теперь действительно понятно, даже без объяснений каких со стороны Рэба, мы можем предположить, что под «ты» подразумевается уровень абсолютной святости, под именем твоим подразумевается имя в смысле свет, который вот обладает этой относительной святостью от миров, поэтому они по-разному описываются. «Дегины атолы нойха гайну магусы вацмусы мамыша никра кодыш бифхинас гдушас аацмис мамыш». То есть, вот этот эпитет «ато», как и любые другие местоимения, да, «ато», мы обращаемся ко Всевышнему местоимением второго лица, обращаемся к нему на «ты». Вот у нас прямой диалог. И местоимение подразумевает обращение к тому, который «анойхи», «анойхи Миша», «анойхи», «я такой, как я есть», или, если мы обращаемся, если мы говорим «ты», то, опять же, «ты такой, как ты есть». То есть, указывает на сущность, в буквальном смысле на сущность, которая, то есть, «магусы, вацмусы, мамаш», которая называется «кодыш» в аспекте «гдуша ацмис». в аспекте сущностной святости, безотносительной мира. К душе асмис мамаш. Шекодышу мувдель мецада цмой. То есть, указывает на божество, как оно отдельно, здесь я намеренно употребляю слово божество, а не божественность, как оно отдельно с точки зрения своей сути, а не потому, что есть то, от чего быть отдельным, за границы чего можно выйти. Шейне берех и ломис клолу хлол, то есть уровень святости, который несопоставим с мирами совершенно. Вейне и шаях не просто выше миров, а несопоставим с мирами принципиально. Вейне и шаях лоймар бой пхинасак душа мецата и ломис, и к этому уровню неприменимо определение свят по отношению к мирам. Кима шигу кодыш бецем худу, а только вот это определение сущностной святости. А вол пхинас шмой га ацми, но аспект имени, а в молитве на Рош ха-Шана, безусловно, под именем подразумеваем сущностное имя, то есть, ну вот, все-таки имя, которое относится и указывает на самого Всевышнего, то есть тоже нечто, относящееся очень близко, вот это вот самое близкое к нему имя, «Ешбазеш тей мадрейгас, мош не избавил иил», значит, в этом имени есть две ступени. Дибрамасл ки им хома кирхайм, смотри, в таком-то месте. Делифомим аэр нихл да амуэр вэгайну, что иногда свет, он включается в источник света. Вэгайну пхина заэр к мойшигу колу да ацмус и мамаш. То есть свет, как он включен в сущность, в буквальном смысле. Шээйни бифхинас магус умициюс клол, то есть это имя, как оно. Сейчас выше мы говорили, получается, про сущность как таковую. А сейчас начинаем говорить про аспекты света. Была допущена неточность. Значит, я забежал вперед, как бы, да? То есть, ато – это сущность как таковая, а вот в отношении имен есть разные имена. То есть, есть сущность в противоположность свету. Свет – это имя. А в свете есть два аспекта, один из которых может быть свят вот этой сущностной святости, а другой, как, может быть, не может быть свят таким образом. Так вот, свет может быть включен в моэйр, в источник света, то есть быть включенным в сущность в буквальном смысле, шейна бифхинас маусум циюс клол, где он не обладает никакой отдельной сущностью, никаким существованием вовсе. «Вегу машеш мой кадманши кекадмусы и сборых канал». Это та ситуация, которую мы только что помянули, в конце прошлого урока разбирали, которая первична той же первичностью, что и сущность божества. «Ве аза шем гу бифхинас кодыш». И тогда Всевышний, он вот описывается как... описывается Всевышний, дурацкое словосочетание. «Ве аз ашем гу бифхинас кодыш», наверное... А, кстати говоря, здесь Ашем, я думаю, что в значении имя. И тогда имя находится в святости сущностной вот этой, кикдуши саацмус худу, находится в ситуации сущностной святости, которая присуща самой сущности, поскольку между ними нет никакого разделения. Ну да, все очень правильно. «Ваалзен иимар ату кодыш вишимхо кодыш». И об этом говорится: «Ты свят, и имя твое свято». То есть, ты свят, и имя свое свято, что мы в вопросах противопоставили, ты свят, а имя твое грозно, да? Это на самом деле два момента, два определения, два описания разных взаимоотношений. Ты свят, и имя твое свято, это по поводу взаимоотношений между тобой и твоим именем, читай светом, как это имя, читай свет, включено внутрь твоей сущности и обладает твоей же первичностью, обладает твоей же святостью, не обладает ни в коей мере никаким отдельным существованием. «Да ашем кодышки к душе саацмус мама шхуду». То есть, в этой ситуации имя, оно свято той же святостью, что и сущность. Поэтому ты свят, имя твое свято. «Вэлифомим юэйрэ дуэйр лигис мокер ли мокер алколпоним лэсэдри шталшу схуду». А иногда... имя спускается до того, то есть имя, читая свет, спускается до того, чтобы становиться, по крайней мере, источником источника седришталшлус. Вегайну пхинас ой раин сейвшу у бифхинас амшоховый гилуй. То есть, что это такое? А это вот свет, описанный нами выше, относительно святой, который свят, тоже свят, но свят по отношению к мирам. Даже в самом высшем своем источнике, в высшем своем проявлении, он все равно находится, по крайней мере, в режиме потенциала привлечения и раскрытия. «Ваакол губеевен сейвшелифны я цимцум», и то, и другое в свете до цимцума. «Везейне нахэ, везе», наверное, «зейньон и ахер, веной рашмеху». И вот это, в этом заключается, в этом идея, да, в этом заключена другая идея. Этот цвет, это имя определяется уже не кодейш, как кодейш сущность, не свят, не свят, как свята сущность, а определяется нойра шмеха, грозное имя твое. Да гина иня нойра шаих давка калшера эйр губифхина сгилы хулу. А какая связь между грозностью? То есть святость понятна, со святостью все непонятно, и это само по себе понятно, по крайней мере. А почему свет, который находится в режиме привлечения и раскрытия, он должен описываться как грозный? А потому что грозность, она указывает на раскрытие, она актуальна только тогда, когда есть раскрытие. «Век мой алдерах мош лирас амелых, енедавка бейгалэйс ниглэйс амелых леамху азникрануэра». Ну, скажем, если брать в качестве примера личность короля, то король, он страшен когда? Когда он раскрывается народу. Если народ просто не знает, что у него есть король, скажем. Вот, еще не проведали о том, что у них есть король. Или вообще, когда король там где-то далеко во дворце, то можно и анекдоты про короля травить. А вот когда король явился и там вышел на плот, то тут уже это самый страх и есть. То есть, когда король грозен, когда он проявлен, когда он раскрыт. Машенкин чиейшев гонус бихадрии холы хулю. То есть, когда он сидит у себя запертый там где-то в глубинах комнат в своем дворце, то вот грозность его не демонстрируема, не актуальна. Век мой хэн гули майла давка бифхина замшоха свиизгалус аэйр никра нойра. И то же самое свыше. Именно тогда, когда божественность раскрывается, к ней применимо определение как определение нойра. То есть, божественный свет, когда он хотя бы несет в себе потенциал раскрытия, тогда к нему становится применимо понятие нойра, определение нойра. Грозный, ужасный там. «Везеу венойра шмехо», и в этом заключается идея «венойра шмехо», грозное имя твое, «дыгайну кашер аэру бифина замшохови из галус». То есть, именно тогда, когда свет находится в режиме привлечения и раскрытия, то есть способен проявить себя как грозный, а не прячется в комнатах комнат, не скрывается в комнатах комнат, то тогда он определяется как грозный. «Вейиней брой шашона мамшихим пхинас кесар малхус». И вот в Рош ха-Шона привлекается аспект кесар малхус. «Дэгайну шиие лой роцен лимлухо». То есть привлекается заново желание Всевышнего царствовать над этим миром, проявлять свое царствование, реализовываться как король. Начиналось, помните, разговор начинался с корон различных, там, Торы и так далее, священства. «Шезеу пхинас из галуса эйр лиес мелеху эйлам». То есть, это раскрытие света, чего мы требуем, что, чего мы хотим, чего мы добиваемся в Рош ха-Шона своими молитвами, всей своей деятельностью, на самом деле, не только молитвами, тем, как мы себя ведем в Рош ха-Шона, своим молчанием даже. Тем, чтобы Всевышний раскрылся как король, то есть, проявил свой божественный свет таким образом, чтобы лиес мелеху эйлам, чтобы он стал королем над миром. Чтобы он заново захотел, чтобы он не устранял этот мир, как неудавшийся проект, скажем, а опять обрел бы желание, обрел бы интерес к тому, чтобы управлять миром, и вот ждал бы от мира чего-то и так далее. «Век мой млой халейлем кулей» и так далее. И подобно тому, как мы там дальше говорим, тут мы только что цитировали, «воцарствуйся над этим миром в славе своей». «Лахен уэмрим вэной рашмеха хулу». По этой причине мы... вот, обращаемся, призываем, обращаем внимание Всевышнего, как бы, да, выражаем свое отношение к его имени, именно, читай, проявлению, именно в той форме, в которой к этому имени и божественности применимо определение как грозный, Велахен не кроем йомим нероем, и по этой причине сами эти дни называются грозными днями. Дни с Рош ха-Шана по Йом-Кипур включительно называются грозными днями, днями суда. Но почему грозными? Потому что вот там ищется, изыскивается, выпрашивается как бы, да, проявление божественности так, чтобы она себя проявила в качестве грозной. Омнама амшоха дрой шашона гиди вхина саэй ракол лбе ацмус и мамаш пхина шмой якол лбе ацмой. Но с чего все начинается? Начинается все, разумеется, с того, то есть мы в Рош ха-Шана, и совершается, по большому счету, вот такой во вселенском масштабе, этот грандиозный процесс создания контакта между Творцом и Творением. То есть привлечение изнутри сущности квиёхол, да, из того, что привлечение света, который включен внутрь сущности, включен полностью, шеубифхина скодыш митсад ацмей, который таким образом, будучи включен в сущность совершенно, обладает той же степенью святости, читай, отстраненности, отдельности от мира, что и сама сущность, привлечением его в область святости, вот это и то, что мы назвали, не знаю, насколько удачно, относительной святости. Шазе инин вешимка кодыш канал, пхина зу, вот это... То есть, идея которой, это про абсолютную святость, идея которой вышим хокодейш, привлечь ее, пхина зо юмшах, лиес бифхина смлухалы и ломас, привлечь ее таким образом, чтобы она раскрылась как правящее начало, как царственное начало над мирами. Практически правящее начало над мирами. В канал бейнин вейисим гдейшим лейлыкейхам. И, как выше мы объясняли, в этом толковании... я бы сказал, нетривиальным достаточно стиха, «Будете святы Богу вашему». «Ачи и ебхинас гил и амлуха мамаш лиматов еды колпиул хулы». «Вплоть до того, желаем мы в Рош ха-Шана, вплоть до того, чтобы в результате раскрылась внизу царственность Всевышнего настолько, чтобы каждое творение, вплоть до самых низких творений, ощутило, осознало». Ейда колпиуль, чтобы всякое произведенное действием божества, оно приобрело вот это вот представление о том, что помимо тебя ничего нет и так далее. Алзе омар ве эйнелы мелейка ми баладехо. И об этом говорят слова в том же месте молитвы. И нет божества помимо тебя. Дегам леахар еридес эйр эйна бобы вхина с гэлэм вэгэстер шейсалэм вэйстатр хулу. Нет божества помимо тебя, это вот явственность присутствия божества, при которой понятно, что ничего помимо него не существует. Ничего помимо него, ничего постороннего, ничего конкурирующего, не дай бог, нет. То есть свет, призываем мы, должен спуститься в такой форме, чтобы он пришел вниз в существование мира не скрыто, не подпольно, как бы, да. Деоэрайнсейв, шугубхин бебхина сагилови и спаштус деоэрайнсейв, поскольку свет бесконечного, свет раскрытый, распространенный, бесконечный свет арейху, бобевхина цимцум, он приходит в мир образом цимцума, шемисалом мистатер боэйлом, то есть сокращенным образом, скрытым образом, в штатном порядке имеется в виду, насколько я понимаю, приходит в мир, так что он скрыт, шейный мейер бегилуй мамаш, он не светит в раскрытии в буквальном смысле, он мисмает мимадрейга ламадрейга, и более того, сокращается от ступени к ступени, поскольку там в мире Ацилус он светит таким образом, а в мире Брия уже совсем другим, уменьшенным образом и так далее, вплоть до того, что когда он доходит, досвечивает до мира Осия через Седри Шталшус, вот то, что мы назвали штатным порядком, он уже еле-еле различим. И ситуация штатная не такова, что абсолютно всем творениям очевидно, что помимо божества ничего больше нет. Аджели матугу бифхинас гестер худо, вплоть до того, что в мире Осия совсем низко, вплоть до того, что внизу он находится в состоянии сокрытия практически полного. А волкашера гелема ацми дейн сейф, но когда сущностное сокрытие бесконечного, Шезео Аэра Колуби Асмус и Мамыш Хулу Канал, который представляет собой свет, включенный в сущность в буквальном смысле вот этот абсолютно святой свет, как мы сказали выше, мейру мизгалы, когда он таки начинает светить и раскрываться, гинаэйразе, то есть явственным становится контакт между Творцом и Творением, то, о чем мы еще судачили так долго, мейру мизгалы, гинаэйразе, эйны мисалам мистатр бифхина за цимцум, этот свет, он не скрывается в цимцуме, не скрывается цимцумом, наверное. Умимейла мейра эйрва агилу илимато. И само собой разумеющимся образом начинает тогда светить свет в раскрытой форме также и внизу. То есть поступенчатость исчезает, поступенчатое сокрытие. Везеу коды шатава нейрашмеху. И вот это то, о чем мы говорим в молитве. «Свят ты и грозное имя твое, декод и шато губхинас гдуша ацмис». «Свят ты» — это сущностная святость в буквальном смысле «мамаш». «Веной рашмеху губхинас амшохас виизгалуса ирхулу». А «грозное имя твое» — это слова, указывающие на привлечение и раскрытие именно таки света. «Виизгалус заиз гимипхинас гдушас ацмус». Девхинас гелема ацми гушибо бегилу и худу. И вот это раскрытие мы провоцируем, как бы, наверное, да, можно так сказать, провоцируем из аспекта, и происходит оно, из аспекта святости сущностной, аспекта сущностного сокрытия, которое приходит в раскрытие благодаря этому процессу. Велазейс эйн элейками было дехо, что и увенчивается тем, что эйн элейками было дехо, нет божества помимо тебя. Шейн кан шум гелем ве цимцум клол, то есть мироздание, мы просим, стремимся к тому, чтобы так вот реализовалось дело, так, чтобы повернулось дело. Таким образом, что нет в мироздании никакого сокрытия, никакого цинцума, и светил бы свет в раскрытии, в полноте раскрытия, в полноте это я добавил от себя, то есть совершенно нецинцумированный, также в самом низу. Таким образом, возвращаясь к вопросам, ну, я не знаю, мне кажется, что ясность достаточно высокая для того материала, который мы изучаем, ясность изученного, не знаю, в моей голове, во всяком, в моем ощущении, достаточно высока на данный момент. На всякий случай давайте проговорим последний тезис. То есть, если возвратиться к вопросам, прямо по вопросам и пойти, почему ты, это ты свят, а имя твое только грозно, потому что ты подразумевает сущность как таковую, и имя, как оно включено в сущность, а имя подразумевает уже проявленный свет, явленный свет, который именно потому, что он явлен, именно потому, что он нацелен на, находится в режиме привлечения и раскрытия, именно поэтому он и грозен. То есть, ты свят, и имя твое грозно. И вот это вот ты свят, и имя твое грозно, а не ты свят, и имя твое свято, что говорит об одном и том же уровне, то есть, о сущности и свете, как в нее, как включено... как имя включено в сущность, подразумевает привлечение, подразумевает просьбу, как бы, о привлечении наши действия, в том числе по привлечению, потому что молитва – это тоже наше действие, молитва – это и есть, собственно, поднятие снизу вверх, которым мы занимаемся, и если мы занимаемся им как раб один – то тогда должно происходить привлечение из «ты свят» в область «и имя твое грозно». А причем тут и нет божества другого, кроме тебя, а потому что именно тогда, когда «ты свят» привлекается в имя твое грозно, создается ситуация полного раскрытия вплоть до самого низа. Когда есть, на самом деле, контакт между Творцом и Творением всегда существует. Вот это, наверное, важно понимать, и это не было артикулировано выше, ясно. Контакт между творением и Творцом, он всегда существует, и это вообще, на самом деле, не наша функция его создавать. Его Творец создал, когда он творение породил. этот контакт, он может быть в разной степени раскрыт, насколько я понимаю. Так вот, когда он скрыт, то есть Всевышний совершает цинцум, скажем, и творит мир штатным порядком, таким, как он его придумал, в той форме, в которой мы должны этот мир доработать, то тогда божественность раскрывается в этом мире, но раскрывается в такой форме, что в ней всегда присутствует некоторая степень сокрытия. Это сокрытие различно на разных уровнях. В самом низу оно самое такое крепкое, густое. Но всегда есть сокрытие, на всех уровнях присутствует сокрытие, которое приводит внизу к ситуации, когда вообще человек может заявить, что кроме Бога есть нечто еще. Норовит заявить это на каждом следующем историческом этапе еще с большей силой, наверное, потому что мироздание падает все время. А то и заявить вовсе, что Бога нет. И от нас требуется доработка мироздания таким образом, чтобы раскрылся в мире сам Бог. То есть в этом и есть идея жилища Всевышнему в нижних. И чтобы стало очевидно, что «Эйнелы ками баладехо», что нет божества помимо тебя. Так вот, эта главная идея реализуется служением раба один, которое единственно способно зацепить из области имени, как оно включено в сущность, и вывести, сконтактировать это, да, вывести это в контакт, в область контакта с именем, как он, как оно находится в аспекте раскрытия привлечения, тогда Всевышний раскрывается в мироздании, в своей славе и сущности, минуя всякие цимцумы, и становится очевидно, что «Эйн элэйками баладеху». Вот вроде так.